Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это передача «Гонопольская правда. Вечерняя». Я напоминаю, что я запустил проект, который называется «Публикация дня». И вот сегодня второй раз, так сказать, там реплика Бена Уоллеса, она вызвала у меня такие нервы, приступ нервов. И я записал такой небольшой ролик. В общем, постараюсь это делать каждый день. Может быть, получится, может, нет. Значит, что вам сказать? Конечно, тяжелое состояние у меня, у моих друзей по поводу Литвы. Но, как говорят в Украине, шумаемо то маемо. И сейчас я прокомментирую некоторые новости, которые я для вас собрал. Звука я сегодня делать не буду. Я забыл включить слоу-мод, тайм-аут после отправки сообщения, режим только для подписчиков. Ну, хорошо, значит, так оно и случилось. Ничего страшного. Значит, давайте начнем. Кстати, стих сегодня в конце будет довольно интересный, необычный. Значит, смотрите, там была такая история, что вы, наверное, видели это или знаете это. В общем, Бен Уоллес, так сказать, я не знаю, там что-то было еще, как все говорят. Но во всяком случае, он на полях этого саммита, он сказал, что надо уметь говорить спасибо, потому что это необходимо. А потом он сказал такую вещь, что вот я ехал 11 часов, вот эта вот стартовая фраза, которая меня взбесила. Ну, потом я успокоился, потом меня успокаивали, мне объясняли, что я не прав и так далее. Ну, ладно. Значит, я ехал 11 часов в поезде. Тут возникает вопрос, а что, другие ездят быстрее? Пусть садится в самолет, летит, самолет собьют, не будет Бена Уоллеса. Ну. И когда я приехал, передо мной сразу положили бумажку и сказали, вот это нам надо. На что я сказал, я вам не Амазон или что он там сказал. Это немножко было удивительно, потому что, понимаете, размолвка с Беном Уоллесом – это не то, что нужно сейчас Украине в том смысле, что Бен Уоллес – один из самых верных, один из самых лучших, один из самых последовательных сторонников Украины. И он все время говорил: «Быстрее, быстрее, быстрее, давайте… Значит, давайте делайте. Маэстро, а что два дня в одной сброске ходите? Это вас интересует? Ну, сейчас это больше вас интересовать не будет. Свят Ханенко, навсегда его убери, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Значит, смотрите. Извините, у меня сегодня был очень тяжелый день и так далее. Тяжело собраться с мыслями, но я стараюсь. И это удивительный человек, и вы знаете, что он пострадал за Украину. Каким образом? Он должен был быть после Столтенберга следующим генсекретарем НАТО. Но он был слишком борзый, и его отклонили. Пусть он напишет, как надо поблагодарить. Зеленский ответил главе Минобороны Британии, который выразил недовольство неблагодарностью Украины.
Зеленский заявил, что Украина очень благодарна Великобритании, добавил, что у двух стран хорошие отношения, в том числе потому, что британцы поддерживают Украину. Это написала BBC, но это немножко не соответствует. Он там, Зеленский, рассыпался в благодарностях, он говорил еще и еще раз спасибо. И, кстати, я вам хочу сказать, что все благодарят. Там было просто что-то другое. Но вот он сказал, что, может быть, мы что-то делали не так, Зеленский. Пусть он напишет, как надо поблагодарить. Конечно, это ироническая фраза, которая Бену Уоллесу не очень понравится. Ну вот вы видели я там, что Украина получит F-16. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала ABC News, что Украина получит истребители F-16 от стран Европы. Что касается истребителей F-16, президент Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесной консультации с союзниками, начать обучение украинских летчиков на этих самолетах. Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, у которых есть эти самолеты. Ну, я сегодня разговаривал с Тарасом Березовцом, хорошо вам известным. И, ну, так сказать, он пояснил, что, наверное, дадут самолетов 10 для начала. Вот, хотя, конечно, нужно 500. Про это говорил Залужный. Он сказал, что если будет 500 F-16, то 250 на Крым и 250 на всю остальную территорию. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы одержать победу. Ну, что я вам могу сказать? Пусть дадут хотя бы 10 самолетов. Здесь, понимаете, это такая показательная история. Вот то, что произошло на этом саммите. Иногда одно слово определяет жизнь страны. И то, что не нашлось возможности написать invite, написать приглашаем из-за 2-3 стран, это, конечно, безобразие. Вот я прям так. У меня просто нет сил возмущаться, а то бы я сейчас покричал и там еще что-то. Реакция России. О, Господи, это ездят мотоциклисты эти. И субаровцы. Значит, смотрите, реакция России. Песков заявил, комментируя намерения стран Большой Семерки сегодня объявить о долгосрочных планах обеспечения безопасности Украины. И вот, понимаете, они такие абсолютные дебилы. Вот в каждом своем движении, в каждом своем, не знаю, там, шевелении, они абсолютные дебилы. Вообще. Вот знаете почему? Потому что это является посягательством на безопасность России. То есть эти блядины ведут войну в Украине. Каждый день убивают украинцев. Но почему-то, если дать самолеты, которых у них как говна, я имею в виду у россиян, то это будет посягательство. Конечно, товарищ Песков, это будет посягательство на вашу безопасность. Представляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно, и это чревато в среднесрочной долгосрочной... Иди ты в жопу, Песков, чтобы я еще тебя читал. Дебил вонючий. Понимаете, страна, которая построена на вранье,
в ней происходят удивительные вещи, которые как бы никто не замечает. Ну вот, вы знаете, она прыгунья с шестом. Елена Исанбаева. Значит, она основательница Путин Тим, участница рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Еще миллион фотографий, где она с Путиным обнимается, целуется там и так далее, и так далее. От тыц-пыздыц. Знаете, где она оказалась? В Испании, на острове, в своем доме, назовем так. Понимаете? Все уже, а как же Путин? Вот тут есть огромная проблема. Станислав Рашкин, ваши эфиры все больше и больше напоминают письма к Мартину Алексеевичу. А кто такой Мартин Алексеевич? Да, Мария Бабичева пишет, она живет на Тенерифе. Понимаете, вот, друзья, я хочу вам сказать такую вещь. Ну вот скинут Путина, а куда вот это все говно убрать? Я сначала был, все-таки 37 лет прожил в России. Вы понимаете, это, так сказать, у меня такое к России все-таки. У меня там друзья, эховцы, там много. И когда Бабченко говорил, я себя не считаю глупее Бабченко, может, даже умнее. Но когда Бабченко говорил, что ров с крокодилами, я как человек, который прожил там 37 лет, понимаете, это серьезная история. Я думал, я теперь понимаю, он прав. То есть, потому что они предадут. Они сначала будут тебе говорить, какой ты замечательный, а потом тебя предадут. Салливан сказал, что дискуссия, сегодняшний день, это были двусторонние дискуссии. Значит, Белый дом ведет непубличные дискуссии о поставке в Украину «Атакамс». Киев давно просит дать украинской армии ракеты «Атакамс», дальность действия которых составляет около 300 километров, примерно на 60 километров больше, чем у поставленных Британией и Францией крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», так называется. Хотелось бы. Про Уоллеса я вам уже рассказал. Хороший дядька. Леша Гончаренко подвел итог тому, что произошло в Литве. Перевожу с украинского. Это правильно написано. Давайте честно и без лозунгов, пишет он. Первое. Да, очень херово, что нас не пригласили в НАТО. Второе. Причина – страх наших союзников, к сожалению. Мы, как государство, как народ, сделали все возможное. Третье. Пригласят ли нас в НАТО? Может быть. Но тогда, когда нам, может быть, уже это не будет нужно. Вот эта фраза меня удивила. Потом мне объяснили, что может такая ситуация создаться. Четвертое. А есть шанс получить приглашение в НАТО в 2024 году в Вашингтоне? Есть, но где-то в районе 30%. Еще раз повторяю, это не вступление в НАТО, а
приглашение. Пятое. Что делать? Нам нужна победа над Россией, тогда НАТО и ЕС и все, что мы захотим. Так устроен мир. Шестое. Из плюсов. Продолжаются поставки оружия и финансовая помощь. Без этого было бы вообще плохо. Седьмое. Еще один плюс, что есть слово «приглашение». Да, это бюрократия, это просто слово, но это важное слово, это то, что делает фундамент. Восьмое. НАТО. Это не только про военный альянс, это про инвестиции. Инвестиции в обновление экономики Украины. Но это может быть, если у нас будет гарантированная безопасность. Без НАТО ни один инвестор не будет вкладывать деньги в экономику. Без этого не будет рабочих мест, зарплат и развития. И девятое. Есть еще одна важная история, которая может помочь безопасности на уровне с НАТО. Ядерное оружие. Самый главный вопрос по ядерному оружию такое. Будут ли санкции Запада или других стран за обновление ядерного потенциала Украины? Скорее всего, да. Но, как по мне, пишет Гончаренко, другого выбора у нас нет. И мы должны пойти на этот риск. Не знаю, Леша планку поднял довольно высоко с ядерным оружием. Высоко. Пишет Александр фон Хан. Александр фон Хан, мы с ним друзья. Значит, он из, ну, скажем так, монархист, сторонник монархии в России. Очень хороший человек, знает много языков, очень образован. Слушал интервью Захаровой, Марии Захаровой, Катарской Аль-Джазире. Захарова ведущий, стилистика сохранена. А почему вы там не примете Украину в НАТО? Денег дали, оружие дали, а в члены Украину не хотите? Принимайте Украину, как вы приняли финнов со шведами. Ведущая обалдела. Я вас правильно поняла? МИД РФ выступает за скорейшее вхождение Украины в НАТО? Захарова. Я чё? Нет-то? Вы уж с нами все равно воюете. Так давайте по-честному уж. Катарцы в Селине оборвали Столтенбергу, названивая. РФ согласна. Захарова теперь герой дня. Только вот Катар не в НАТО еще пока. Кто там ближе, объясните, покажите карту девушке. Она там, судя по виду и слову, мешки ворочит в МИДе. Задорная такая, вся в мыле. Историю пишет набело от бедра. Хорошо написано. Александр молодец. Очень смешно написали, но это такая как бы пародия немножко на ФБК. Максим Миронович некий написал. Смешно, вот представьте себе. Говорят, что когда фельдмаршал Кейтель уже стоял на Нюрнбергском эшафоте, дверь внезапно открылись, и в них вбежал возбужденный человек, громко выкрикивая: «Подождите, он к тому же еще коррупционер!» У него два незадекларированных замка и имение, записанное на маму. Ну, то есть, понимаете, что он имеет в виду? Что они делают эти расследования, но они вот такие по воздействию, по сравнению с преступлениями этих же людей. Но тут ему отвечает другой человек. Когда иностранные судьи судили фашистов за военные преступления, им, возможно, коррупция интересна и не была. А вот солдатам в окопах очень интересно, как ворует их начальство. Не знаю, насколько генеральская коррупция повлияла на результаты Второй мировой войны, но тем не менее. Ну, я не думаю, что это как-то влияет. Вот совершенно мне это не кажется. Но все равно любое расследование, это крайне важно. Давайте с этим согласиться. Да. И второй источник. Сегодня мало новостей. Сегодня все крутится вокруг Литвы. Ну, Зеленский, он, знаете что, он, так сказать, дал пресс-конференцию и так далее. То есть все-таки больше плюсов, чем минусов. То есть плюсы реальные, а минусы психологические. Нам все время говорят. Вы себя очень разогрели. А что нам делать? Сначала наступление, которое мы ждали. Ну вот что нам делать? То есть мы должны быть как-то, вот знаете, вот такие вот холодные такие. Сейчас мы кое-что послушаем. Вот говорят, что, например, там мы недовольны, вы недовольны Россией. У немцев спросили, что они думают, они жители Берлина, что они думают о Путине. Я буду переводить то, что будет написано. Заставка Deutsche Welle. Как вы относитесь к Путину? Изменилось ли ваше отношение после начала войны РФ? Я думаю, он плохой лидер. И это было очевидно еще до того, как война началась. Мы из Австралии. Мы не согласны с тем, что делает Путин. Австралийские СМИ много сообщают о том, что здесь происходит, про Путина. И мы с ним не согласны. Он нам не нравится. Нет. Он никогда мне не нравился и до того, как все это произошло. Но это прямо... Я никогда не доверяла ему. Он всегда выглядел злобным даже до начала этого всего. Это нехороший человек. Да, он мне совсем не нравится, а теперь нравится еще меньше. Нет, мое мнение не изменилось за минувший год. Нет никаких причин для перемены мнения. Что я могу сказать о нем? Он диктатор и всегда им будет, наверное. Демократическое сознание отсутствует. В должной широте и распространенности в сегодняшней России. Мое мнение очень негативное, мягко говоря. Потому что я украинец, поэтому совершенно ясно, что я думаю о Путине. Мое мнение о нем не изменилось ни за последний год, ни за последние 10 лет. Оно крайне негативное. 10 лет, и неважно, сколько лет, он не сделал ничего хорошего, насколько я помню. Мое мнение не особенно изменилось. Было ясно, что он диктатор, его правление не демократическое. Поэтому мне кажется, все осталось примерно таким же. Конечно, ничего не улучшилось. Это был довольно низкий уровень с самого начала. Я бы предпочел держать свое мнение при себе. Спасибо. Ужасно. Он же хочет войны, хочет провоцировать. Нам очень повезло, что никто не срывается. Я очень рада, что Швеция сейчас вступает в НАТО. Столтенберг это сказал. И что господин Эрдоган мыслит иначе. Без комментариев. Я россиянка. Нет, мое мнение не изменилось. Я просто готова выстрелить ему в голову как можно скорее. Люди не принимают эту войну. У них довольно жесткое мнение об этом. Потому что это угроза и для нас тоже. Мое мнение определенно не изменилось. Потому что я против войны, против агрессоров. У нас был Гитлер, и этого достаточно. До войны наши политики были довольно наивными по поводу того, что происходило в России, особенно связанное с Путиным. И я был удивлен, что нам потребовались секретные службы, чтобы проинформировать нас об угрозе. Но мне кажется, что он просто совершенно, ну как сказать, сошел с ума. Когда он начинал правление, у него были какие-то свежие идеи, и вдруг, мне кажется, ему стало слишком комфортно в своей власти, и он стал абсолютно почти автократом с абсолютной властью и просто забыл о связи с реальностью, об истинной причине, почему у него есть власть. Deutsche Welle. Ну вот видите, россияне, так, я россиянин, все, поэтому я россиянин, все, все, я россиянин, да, я россиянин. Появилось очень много материалов расследовательского характера про Пригожина. Про то, как работал, как с ним работалось. И я вам хочу сказать, что ну, вот то, что я видел, это такое издание-проект, интернет-издание. Но там такая огромная статья, там такое сделано, что это просто невозможно. Петр Степанов говорит, а что там с лайками? Ну, если я не гавкаю, то лайков и нет, понимаете, что там. Да мне все равно сегодня. После официального ухода из России американская Coca-Cola занимает второе место по продажам среди газировок со вкусом колы на российском рынке. На российском. Воду российского производства заменили поставки из Ирана, Китая, ОАЭ и даже из Афганистана. Я хочу вам сказать, что у них в России совсем неплохие дела. Понимаете? Вот почему необходимо было НАТО. Они обладают огромным количеством людей и огромным количеством оружия. И они могут воевать хоть 100 лет. Ну, если будет политическая воля, будет Путин. А почему не должно быть Путина? Табакерка? Ну-ну. Прям так и вижу, как табакерка. Сегодня недолго, я очень устал. Простите меня. Теперь несколько научных фактов, вы знаете. Знаете ли вы, что если вы ходите в наушниках, знаете, вот такие, которые вставляются, вот такие вот, то в течение часа количество бактерий в ваших ушах увеличивается в 700 раз. Ну,
Вот это я не знал. И вы не знали, как нас обманывали. Вы подходите к банкомату, суете карточку, после этого вам считают деньги, раздаются щелчки и шелест купюр и так далее. Боже мой! Звук кэша, денег, которые вам выдает банкомат, являются фейком. Они сделаны с помощью маленького динамика, который дает вам понимание, что ваши деньги идут. Вы представляете? Я уже Кате говорю, вон он считает. Потрясающе. Важное для вас. Новое исследование ученых из Университета Аризоны говорит о том, что творческие люди с большей вероятностью используют свободное время, исследуя свой разум и размышляя о всевозможных идеях. Это позволяет им больше наслаждаться временем, которое со стороны кажется потраченным впустую. Слава богу, Катя не слышит. Творческие люди получают удовольствие от траты времени впустую. Ну, то есть они осмысливают жизнь и так далее, и так далее. Важная история. Ну, я пытаюсь собирать для вас вот такие вот факты. Админ пишет, это про меня. Админ, админ, я знаю, что это про тебя. Вчера важная дата. Простите. Вчера была. Тут я хочу вам сказать, что я учился в ГИТСе на режиссерском факультете, и, конечно же, такое было, я думаю, что оно и сейчас есть. Было два самых популярных театра, вернее, три. Ну, вернее, четыре, давайте так скажем. Значит, естественно, была «Таганка», это вот самое. Дальше был «Ленком», дальше был театр, в котором работал Эфрос. Это, значит, этот театр и четвертый. Ну, хорошо, эти три. В чем трюк? Значит, мы ходили... Ну, тогда, понимаете, это был 78-й год. Нет, на Малой Бронной, да. Фрост там работал. Боже, я помню те спектакли. Это удивительно. Это навсегда останется в моем сердце. Просто навсегда. Ну и нужно было, знаете как, попасть на репетицию. Значит, мы стояли у театра. Современник в меньшей степени, он был менее революционен. Понимаете, мы искали такое вот все очень важное. Ставьте лайки, ладно? Все-таки добейте 2000 лайков сироте. Ну и вот каждый раз было одно и то же. Подходил Любимов с таким брезгливым лицом и говорил... Мы говорили, здравствуйте, Юрий Петрович, можно нам на репетицию? И он обязательно говорил фразу, зачем вам? Ну, зачем это вам? Мы говорили, ну, вот нам надо, он говорил, ну, идите. И там я увидел на репетиции причитки пьесы Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, много чего там увидел, но просто время было такое. Потом и почему я говорю о вчерашнем дне? Про судьбу художника. 11 июля, то есть вчера, только 1984 года Юрий Любимов был лишен советского гражданства за враждебную СССР деятельность. Поводом для этого послужило опубликованное в «Таймс» интервью, в котором режиссер критиковал советскую культурную политику. В момент лишения гражданства Любимов находился в Лондоне. Решение было принято заочно, оформлено в виде указа президиума
Верховного Совета СССР. Вот и закончилась 20-летняя борьба с обалдевшим советским правительством, написал Юрий Петрович Любимов. Запад с распростертыми объятиями принял Любимова, Израиль, даже Венгрия предоставили ему свое гражданство. У него жена была венгерка. Ему были доступны лучшие театральные сцены, его постановки пользовались большим успехом. В вынужденной эмиграции режиссер провел 7 лет. Как бродяга мотался по Европе, скажет он. В 1988 году он вернулся в Москву. Его встречали как победителя. 23 мая 1989 года ему вернули советское гражданство. Его имя как художественного руководителя вновь появилось на афишах Таганки. Он восстановил запрещенные когда-то спектакли «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», «Живой». Но это была уже не та Таганка. В театре вспыхнул конфликт, завершившийся расколом. Из Таганки ушла часть труппы во главе с Николаем Губенко, а Любимов начал заново. И я хочу вам сказать, что уже изменилось время, фигу в кармане можно было не держать. И выяснилось, что не получается. Не получается. Не получается. Вот интересное свойство организма. Вы знаете, такое животное маленькое, опоссум называется, опоссум. Напуганный опоссум, слушайте, падает обездвиженный и начинает вонять тухлятиной. Это непроизвольная реакция, и опоссум не может пошевелиться, пока его мозг не решит, что опасности больше нет. Потрясающе. Кто написал финальный стих? Разулыбьте сочувственные лица. Мне обязательно поделиться надо. Стихами хотя бы поделиться. Я сегодня дышу, как слон, походка моя легка. И ночь пронеслась, как чудесный сон, без единого кашля и плевка. Неизмеримо выросли удовольствий дозы. Дни осени баней воняют, а мне цветут, извините, розы, и я их, представьте, обоняю. И мысли, и рифмы покрасивели, и особенное, аж вытаращит глаза редактор, стал вынослив и работоспособен, как лошадь или даже трактор. Бюджет и желудок абсолютно превосходен, укреплен и приведен в равновесие. Стопроцентная экономия на основном расходе и поздоровел и прибавил в весе я. Как будто на язык за куском кус кладут воздушнейшие торта. Такой установился феерический вкус в благоуханных апартаментах рта. Голова снаружи всегда чиста, теперь чиста внутри. В день придумывает не менее листа, хоть толстому ноздрю утри. Женщины окружили платьями из пестря, все спрашивают имя и отчество. Я стал определенный весельчак и остряк, ну просто душа общества. Я порозовел и пополнел в лице, забыл и гриппы, и кровать. Граждане, вас интересует рецепт открыть или не открывать? Граждане, вы утомились от ждания, готовы корить и крыть. Не волнуйтесь, сообщаю. Граждане, я сегодня бросил курить.
1929 год, Владимир Маяковский. Почему я вам показал этот стих? Во-первых, чтобы вы почувствовали мощь этого слога. Понимаете? Это не просто поэзия, это бульдозер, это свое видение, свое стихосложение. Во-вторых, то, что это не там про что-то, а вот про курево, и то, что это с юмором, и так далее, и так далее. Понимаете? Познакомьтесь с Владимиром Маяковским, который, естественно, для нас очередной революционный поэт, и нам он уже не интересен, это интересно что-то другое. Ну, хватит у вас 200 лайков для меня или не хватит, ребята, нажмете? Вот, если получится, то получится. Не могу больше. Ну ладно, потом сделаете, в общем, неважно. Вот такой Владимир Маяковский. И я и дальше буду вам представлять, поэтов, либо тех, которых вы не знаете, либо тех, которых можно узнать с неожиданной стороны. Ну, чуть-чуть, 100 лайков. Виктория Четина. Матвей Юрьевич, про банкоматы бред. Я много лет занималась загрузкой банкоматов купюрами. Все звуки естественные от работы механизма банкомата. Ну, что я вам могу сказать? Значит, это неправильная информация. Просто она мне понравилась как... Ну, честно говоря, звуки все похожи, поэтому... Ну, давайте напоследок еще один стишок. Это тоже реклама, я вам сейчас скажу. Как увидишь англосакса, средний палец покажи, в рожу плюнь и разобраться, позови за гаражи. Позови его махаться, только ты и он вдвоем, чтоб не смел он улыбаться и боялся показаться в телевизоре твоем. Знаете, есть такой журнал, посмотрите, пожалуйста, пародийный журнал, вы удивитесь, он существует. Как будто в конце 19-го, начале 20-го столетия. Он называется «Красная бурда». Нет, не Бельжо. «Красная бурда». Найдите его в интернете, вам очень понравится. Спасибо вам. Завтра... Вы ничего не пишете про мой новый формат. Меня это даже задевает. Ну, там сейчас небольшое количество просмотров. Просто вы на нее что, вообще не обращаете внимания? Хотелось бы, чтобы обращали. Ну, а чего? Я же стараюсь, записываю, ищу для вас статью. Вот на данный момент посмотрели 7,4 тысячи. Но это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Все же мы с чего-то начинали, да? Матвей Юрьевич, ну, пишут под видео, там комментарии. Хорошо, пусть пишут. Я комментарии редко читаю. Итак, спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо вам, что вы поставили лайки. Пожалуйста, не забудьте рассказать друзьям. Прошу вас подписаться на мой канал. И, конечно же, я был бы рад, если бы вы оценили мою работу через чашку кофе или стали патроном. Ну а сейчас благодарности. Они есть. И мне крайне приятны. Инна купила целых 10 чашек. Некто купил 3. Патреон Юрик Калоев стал моим патроном. Диана Альмельчения 5 чашек. И Олег купил чашку.
Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо. Если все будет в порядке, мы завтра с вами встретимся. Может быть, я не буду такой ухандоканный, как сегодня, но это имеет свои причины, чисто хозяйственные, семейные. А закончим хорошим сообщением. Олег Козловский. Сижу на кухне, довариваю вишневое варенье. Угостил бы, если б смог. Эх, если б. Счастливо, я вас люблю.